«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну, конечно, прекрасен. Прекрасен этот мир с Ириной Молотовой. И в этом мире 7151 язык, по-моему, в 2022 году. Но, друзья мои, 66% населения нашего чудесного, прекрасного мира разговаривает всего на 40 языках, оказывается. Вот так, Ирина. А на острове Мэн возрождают свой мэнский язык. Говорят, что он там чуть ли не исчез вообще окончательно. Да. А потом вдруг объединились энтузиасты и говорят, а давайте сохранять наш мэнский язык. А Мэн — это остров между Ирландией и Британией. Вот так. А зачем? Зачем они собрались свой язык восстанавливать? Ну, это не легче по-английски говорить? Вот.
Мне кажется, это тоже было для них дело принципа, как и для шотландцев их независимость, да? Потому что, если судить там по статьям, то вот к ним пришли и сказали, так, у вас язык, в принципе, вот ваш, на котором вы исходно говорили на этом острове, вот он, значит, все уже, в общем-то, вымер. Там 4 человека на нем говорят. И тут самое удивительное, и мне кажется, что очень такой показательный момент. Этот язык начали возрождать через школы. То есть учителя, которые знали этот язык, которые об этом задумались, они возмутились и сказали, что значит вымер. Нет, подождите секундочку, сейчас мы научим. И действительно, они начали со школ. Школьники это восприняли с большим энтузиазмом. И в результате теперь этот мэнский язык, то есть там в школах висят там даже таблички, что у них там на ланч, да, на обед и ужин, там это все на мэнском языке. Дети играют, общаются между собой на мэнском языке. Мне кажется, это достаточно круто. Это хорошо, это правильно. Разнообразие нужно вносить. Опять же, возможно, уже даже вот такой маленький островок, да, который думает, ну что вот эта Великобритания постоянно лезет и говорит нам, что мы должны делать, что мы не должны делать, что у нас исчезло, а что у нас не исчезло. Вот назло, вот короне, вот будем дальше учить свой язык. И вообще, мне кажется, что язык, ну, это одна такая большая составляющая, в принципе, психики, человеческой души, составляющего человеческого, это определяющий, в конце концов, фактор.
Ну, позволяет себя самоидентифицировать, как бы.
Абсолютно. Да, есть... и идентифицировать себя как личность, и в то же время как, скажем так, небольшой кусочек определенного социума. Да? Вот мы, нас мало, образно говоря, мы в тельняшках, и мы разговариваем на мэнском языке. Вот поэтому вот я вообще не удивлена. Но интересно то, что еще один язык, который считался вымершим и который уже не вымер, над которым активно работали и его, можно сказать, воскресили, это корнуэльский язык. Видите, что-то там происходит такое вот в части вот этого вот острова, что заставляет людей возвращаться к своим истокам и воскрешать языки, которые, в принципе, да, они... почти иногда совсем не похоже на английский, но почему-то вот прям они стараются, и у них это получается.
К нашей беседе мы рады присоединить доктора филологических наук, на прямой связи со студией «Радио Спутник», профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории лингвовой безопасности и психологии информационного воздействия РАНХИКС при президенте России Геннадий Слышкин. Здравствуйте, Геннадий Геннадьевич.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Ирина.
Вот скажите нам, почему люди вот так вот, в частности, на этом острове решили возродить язык? Зачем действительно он, как Евгений сказал, есть же английский, можно же на нем общаться?
Вы знаете, тут возможен целый спектр ответов. Один из возможных вариантов вы совершенно четко, Ирина, обозначили. Да, действительно, у людей есть потребность в некой региональной идентичности, отличной от общегосударственной идентичности. То есть мы хотим ощущать себя не просто как граждане этой страны, мы ощущаем себя как граждане острова Мэн. Мы видим, что в этой части земного шара все как-то не очень благополучно. Сейчас с самоидентификацией идут референдумы по отделению от Соединенного Королевства. И языковая политика — это один из показателей того, что все может быть не так благополучно. Второй момент — это наличие сложившейся группы энтузиастов. Вы правы. Школьные учителя. энтузиасты, которые создали уникальное радиовещание на майнском языке. Mm-hmm. Помимо школьного изучения, там есть еще и собственное радио. Есть даже сектор Википедии на майнском языке, там что-то порядка 1500 статей представлено. То есть есть группа энтузиастов, они над этим работают. Что хорошего есть в этих моментах? Первое. Ну, очевидно, молодежь, которая не собирается впоследствии покидать свой регион. То есть они связывают свое будущее с островом Мэн, они строят собственную региональную идентичность. Второй момент. Возможно, они рассматривают язык еще и как некий аттрактив для развития туризма. Угу. Третий момент, он вообще универсальный. Любое двуязычие или многоязычие, уважаемые радиослушатели, это всегда способ защиты от деменции и в том числе от Альцгеймера. Поэтому если где-то люди развивают двуязычие или многоязычие, это вообще всегда прекрасно. Это надо всячески поддерживать. Я бы это вообще включил еще и в государственную политику в сфере здравоохранения, а не только в государственную языковую политику.
Учим
какой язык такой, интересно, лучше для того, чтобы вот именно стимулировать, скажем так, мозговую деятельность? Любой?
Дело не в языке. Мозговая деятельность стимулируется именно способностью к постоянному переключению кодов. То есть если ваш мозг способен в зависимости от ситуации переключаться с языка на язык, то значит он постоянно находится в
ситуации развития, тоже надо
интенсивной
на
работы.
Языке.
Да. Да. Даже если происходит переключение в рамках одного языка с одного стиля на другой, это уже хорошо. Но уж если это разносемейные языки, у которых совершенно разный категориальный аппарат, ну это просто прекрасно.
Вы знаете, я, как, наверное, все-таки билингв, я понимаю, о чем вы говорите. Мне раньше было очень трудно переключаться с английского на русский, с русского на английский. Вот я сейчас не хвастаюсь. А потом наш язык за последние пару лет буквально заполонили всякие зумы, я не знаю, кринжи, что еще там у нас, когнитив чего-то там. В общем, я вижу огромное количество... Совершенно люди даже не пытаются переводить слова с английского, учитывая тот факт, что у нас, в принципе, есть эквиваленты. Да, иногда это не одно слово, а два. Но иногда это намного лучше. И вот я теперь сижу и думаю, нет, все-таки надо как-то переключаться. И я недовольна тем, что у нас столько англицизмов в языке сейчас возникло, особенно которые используют молодежь. То есть я-то их, в принципе, прекрасно понимаю. Думаю, отлично, моему мозгу вообще работать не нужно. Половина на английском, половина на русском, половина вообще непонятно на чем. Но это такой момент, когда уже начинаешь злиться и говорить, нет, давайте все-таки на русском разговаривать. Это наш язык, потому что английский, в принципе, при этом люди как бы нормальный, правильный, хороший английский язык, люди при этом не знают. Вот, то есть как бы просто какие-то словечки берут, вот, и их немножко русифицируют, и в результате получается непонятно что. А вот скажите, вот возможно ли запустить какой-то обратный процесс вот именно в данном случае, как начать... А вот эти англицизмы все потихоньку из языка выжимать? Или все, они остаются с нами навсегда, потому что молодежь на них разговаривает, они подрастут вот, и будут продолжать на них разговаривать, их использовать? Или все-таки есть надежда, то, что великий, могучий опять, скажем так, возобновит свое царствие?
Вы знаете, вот это вообще интересная особенность текущей ситуации. Любое общение с представителями прессы на языковые темы рано или поздно переключается на тему англицизмов в русском языке. Итак, уважаемые коллеги, во-первых, великому и могучему вообще ничего не угрожает. Языковое заимствование – это нормальный процесс. Язык берет из других языков те или иные единицы, но он же не берет их в готовом виде, он их адаптирует. И мы развиваем язык за счет создания неологизмов, за счет заимствования из других языков, за счет внутрияязыковых заимствований, когда мы берем из нелитературных слоев того же русского языка слова, и они проникают в литературный язык, за счет метафоры и метонимического переноса и так далее. Но это языку никоим образом не угрожает. С чем сейчас действительно ведется борьба, это не с языковыми проявлениями. Потому что язык берет строго только то, что ему нужно. Если есть абсолютный эквивалент в языке, то язык не возьмет ту или иную лексему. Он ее может взять и просто придать ей новое значение. А вот в речи определенных слоев населения действительно у нас была такая проблема. Когда использование, слепое использование, ничем не мотивированное элементов английского языка было фактором языковой моды. То есть русский язык был у определенных слоев населения не в чести. Вот сейчас именно им и указывается на то, что, ребята, вы не правы, так не бывает. У нас есть государственный язык, который мы должны развивать. И, напоминаю, у нас есть иные языки народов Российской Федерации, которые мы также должны поддерживать и развивать. Закон о языках народов Российской Федерации от 25 октября 1991 года. Обращаю ваше внимание, почему я озвучил эту дату. Это один из первых нормативно-правовых актов, которые были приняты в современной России. Наверное, это один из старейших нормативно-правовых актов, который до сих пор действует на протяжении уже более чем 30 лет. И согласно этому закону у нас есть право на выбор языка общения, то есть каждый из нас вправе выбирать, на каком языке он будет общаться. И правительство Российской Федерации и государство в целом обязаны поддерживать и защищать все языки народов Российской Федерации. Но что значит поддерживать и защищать? Должны быть желающие, должны быть те, кто выбрал язык в качестве языка общения, а дальше государство уже оказывает поддержку через институты образования, науки, СМИ и так далее. Ведь, обращаю ваше внимание, у нас более 30 государственных языков, действующих в различных регионах. У нас один государственный язык Российской Федерации – это русский язык, но есть языки, государственные языки иных регионов, это регионов, имеющих статус республики, их более 30. И, кстати, коль скоро уж мы заговорили о текущем моменте, давайте вспомним, что на территории одного из субъектов у нас государственным языком является украинский язык. И этот язык никто и никогда не подвергал никаким репрессиям. Разумное государство всегда будет поддерживать стремление определенной части общества, населения конкретного региона или рассеянное по различным регионам населения, на сохранение своего языка. Почему? Потому что любые попытки бороться с языком, репрессировать его, приведут к совершенно катастрофическим последствиям. Что мы сейчас с вами, собственно, видим на территории наших соседей. Да.
Абсолютно. А в России нет вымерших языков? У нас же, учитывая, сколько у нас народов.
Понимаете, Ирина, коль скоро языки вымерли, то их нет уже нигде. Они уже мертвые, их уже не существует. Но в России на настоящий момент, согласно классификации ООН, я не буду... Да, сейчас всю эту классификацию приводить, она достаточно сложная. Там 5 групп языков, вымирающих и находящихся на грани исчезновения. Порядка 130 языков, которые находятся под угрозой. Ну, к сожалению, неизбежный процесс, что же поделаешь. Если найдутся энтузиасты, аналогичные острову Ман, значит, наше государство даст им все возможности для того, чтобы язык или сохранить, или возродить.
Геннадий Геннадьевич, о тенденциях, языковых тенденциях в таком общемировом масштабе. Вот если говорят о том, что было несколько праязыков, из которых развелись все ныне существующие, не получается ли так, что с течением времени, очень длительного времени, человечество должно вернуться опять всего лишь к нескольким языкам, к 5, к 6, которые будут существовать в человеческой популяции, а все остальные вымрут. Вот все идет ведь к этому. Ну что такое? Китайский, английский, русский, французский, по-моему, языки, которые... Да, испанский. А все остальные потихонечку отмирают. И только вот... энтузиасты, которых мы привели в примеры, в России таких энтузиастов тоже достаточно, вот сохраняют эти исчезающие языки.
Вы знаете, вы мне сейчас предлагаете сделать прогноз, который, в общем-то, касается не языковой ситуации, а будущего человечества в целом.
Да, да.
Ну, попробую, в конце концов. Действительно, интересное предложение. А я думаю, что, да и мы это видим, что количество языков, несомненно, будет падать. Это неизбежно. Глобальное телерадиовещание и развитие интернет-СМИ, унификация образования, мобильность населения – все это способствует тому, что малые языки будут постепенно исчезать, но это не означает, что они исчезнут полностью, потому что, слава богу, мы с вами все-таки живем в письменную эпоху, и все языки сейчас уже усилиями лингвистов, усилиями государства фиксируются. И при необходимости, при наличии вот такой вот группы энтузиастов, можно будет возродить язык. Ну, другое дело, но это будет спорт, это будет хобби, это будет такое развлечение. А единой некой глобальной унификации, я думаю, не произойдет. То есть вот все мечты о том, что завтра английский язык станет всеобщим языком, во-первых, по-моему, эти мечты деструктивны, точно так же, как представление о том, что завтра все фильмы будут голливудскими фильмами, они вряд ли сбудутся. Я думаю, здесь будет определенный маятниковый такой вот ход развития. Национальные языки будут то отвоевывать большее место в развитии человечества, то опять будет появляться, точнее, будет интенсифицироваться развитие некоего международного языка. Причем, судя по всему, не факт, что это всегда будет английский язык.
А вот такой вопрос. А вот многие говорят, что вот сейчас китайский вытеснит английский. И говорят это уже на протяжении нескольких лет. Насколько возможен такой вариант событий, чтобы китайский стал основным языком для общения, скажем так, на международном уровне? Потому что, насколько я могу наблюдать, скажем, по тем же соцсетям, китайцы прекрасно разговаривают и общаются на английском языке. У них с ним, с этим все в порядке. Могут ли они сказать: нет, знаете что, ребят, теперь вы на китайском, мы уже достаточно на английском наговорились, вот теперь ваш черед учить наш язык?
Дорогие коллеги, дело в том, что процесс экспансии языков в мире – это не лингвистический процесс. Mm-hmm. Это вопрос экономики, социальной политики, культурной экспансии и так далее. Но есть определенные языковые моменты. Вот помимо того, что Британская империя с ее колониями, включая современные Соединенные Штаты Америки, помимо Голливуда, помимо роли США в современном мире, мы можем увидеть и некоторые внутриязыковые особенности английского языка, которые способствовали его распространению. Это аналитический язык, который не предполагает большого количества окончаний, склонения, спряжения, в котором многое определяется порядком слов в предложении, соответственно, который очень хорошо подходит для одной из важнейших реалий нашего времени, то есть ускорения темпа жизни. А английский язык – это язык, который вот просто создан для быстрого продуцирования текстов, в том числе методом копипасты. С синтетическими языками, языками, основанными на окончаниях, на флексиях, это все гораздо сложнее. Если мы обратимся к китайскому языку, ну, я думаю, вы сами легко догадаетесь, что будет препятствовать его превращению в международный. Иероглифическое письмо. Да. Очень сложно будет носителям иных языков осваивать. И тоновая основа, то есть ну, для того, чтобы говорить и особенно понимать китайскую речь, нужен очень хороший музыкальный слух. Не у всех он есть. У меня, например, нет, поэтому для большой группы населения понимание смысла будет существенно затруднено. Просто не смогут улавливать элементы смысла, которые скрываются в тональности.
Получается, у всех китайцев хороший музыкальный слух, или просто они с этим выросли, живут, и как бы они это улавливают сразу?
Да, совершенно тогда... верно, конечно. Вы понимаете, всегда есть очень большая разница между языком, который мы усвоили, и языком, который мы изучили. Все, что усваивается, да, конечно. Все, что усваивается, оно сразу ложится на работу мозга, поэтому здесь проблем нет.
Да, Геннадий Геннадьевич, ну, помните, еще была такая история, с искусственно созданным языком эсперанто. Сказали, знаете, это будущее, потому что он тоже простой такой, вообще все там очень просто. И вот весь мир будет общаться на искусственно созданном языке. И у меня с тех пор, вот уже лет 20, у меня вопрос с тех пор, а почему это не получилось? Вот вроде как благая идея была, давайте все друг друга понимать.
Действительно, вопрос вопросов. Кстати, речь шла не только об эсперанто. Был целый ряд искусственных языков. Они конкурировали между собой. Очень хорошо эта идея прижилась в молодой Советской Республике, потому что она ассоциировалась с идеей грядущей мировой революции, и эсперантисты и носители иных искусственных языков видели себя как те, кто будет проводить эту мировую революцию. Вот вы знаете, очень интересно, но искусственное в языковой сфере обычно не приживается по не вполне понятным причинам. То есть оно вроде бы в определенный момент интенсифицируется, а потом затухает. То есть все равно международными языками, языками международного общения становятся естественные, то есть не искусственно созданные, человеческие языки. По-видимому, есть в них что-то неопределимое, невыделимое, вот сродни человеческой души, что определяет их жизнестойкость. Искусственные языки живут только в тех случаях, когда они привязаны к какой-то узкой сфере человеческого общения или выполняют какие-то конкретные потребности. Вот искусственные языки, которые создавались для общения, например, людей с проблемами со зрением или с проблемами со слухом, да, они прижились. Известные нам всем азбука, ну, теоретически известные, азбука Морзе, например, да, она прижилась. Язык светофора стал универсальным. Красный, желтый, зеленый функционируют на всем земном шаре. А вот искусственные языки, которые пытались реализовать не какие-то конкретные потребности, а закрыть весь огромный спектр коммуникативных потребностей человечества, они не выжили. И не думаю, что они когда-нибудь действительно станут мировыми языками.
Невозможно это пока.
Так, если мы начинаем мечтать о некоем мировом языке, скорее всего, он возникнет, может быть, когда-нибудь, но сразу вам скажу, мы с вами этого не увидим, а может быть, он возникнет путем некой гибридизации, сложения существующих естественных языков.
Угу. В итоге мы все будем разговаривать на эсперантообразном суржике или что-нибудь таком.
Может быть. Языковые прогнозы – вещь сложная. Да и как большинство прогнозов обычно не сбываются.
Да, синоптиком или не знать, это точно. Ну что ж, я надеюсь, что на самом деле больше появится энтузиастов, которые будут вот такие вот языки как бы поддерживать их пламя, скажем так, чтобы оно не затухало, чтобы их было побольше, потому что все-таки, мне кажется, в этом есть что-то такое. Я вот не буду постеснять этого слова, я бы даже сказала вечное. Все-таки язык — это основа основ, это главное, на чем зиждется, собственно, существование человеческого общества.
Совершенно верно. И главное, если есть энтузиасты, это означает, что есть люди, у которых есть свободное время для того, чтобы думать о своем языке, которые могут себе позволить не тратить это время на зарабатывание средств выживания, а на такое вот хобби. Это же прекрасно.
Благодарим вас, Геннадий Геннадьевич, за беседу. Доктор филологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории лингвобезопасности и психологии информационного воздействия РАНХИКС при президенте России Геннадий Слышкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А авторская программа Ирины Молотовой «Как прекрасен этот мир» продолжится сразу после выпуска новостей.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.